несколько публикаций 2020 года из коллегии журнала «Знамя. Год 130-летия поэта и 60-летия со дня его смерти». Первая из них, названная строкой письма Пастернака к двоюродной сестре Ольге Фриденберг. «Стрела, пущенная из лука, и она летит, а там, что Бог даст, жизнь и приключения романа «Доктор Живаго в Советской России» рассказывает доктор филологии, литературовед Сергей Чупринин. Это вторая передача цикла.
Вспоминает Вячеслав Всеволодович Иванов, будущий великий ученый, а в ту пору молодой человек, один из ближайших к Пастернаку, своего друга Всеволода Иванова, и горячий, страстный поклонник и знаток творчества Пастернака. В Москву приезжает на конгресс славистов Роман Якобсон и навещает Бориса Леонидовича в Переделкине. Я, вспоминаю, Вячеслав Всеволодович приехал в Переделкин немножко раньше, и Пастернак тут же спросил меня, а нельзя ли передать Якобсону роман, чтобы его там напечатали? А Иван уклонился. Иван сказал, что вряд ли это стоит делать. Якобсон, скорее всего, не возьмет на себя эти обязательства. И Пастернак действительно этого ничего не сделал. Действительно не передал роман, и разговор их не имел продолжения, которое, впрочем, не последовало. Здесь замечательное стечение событий. Роман Якобсон, это известно, побывал у Пастернака в один из дней между 17 и 25 мая 1956 года. И в один из этих дней, это точно известно, 20 мая, дачу в Переделкине навестил Серджио Д'Анджело, итальянский коммунист, сотрудник итальянской редакции Московского радио. Возникает вопрос, зачем он приехал?
Да, зачем он приехал? Переделкина к Пастернаку. Что он забыл, то, что называется, да?
Не ясно. Так вот, Д'Анджело говорит, что он просто услышал по радио сообщение о том, что скоро будет опубликован роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Услышавши это сообщение по московскому радио, он поехал в Переделкино. Никаких упоминаний о таком странном действительно сообщении московского радио нигде нет. Было ли оно? Чрезвычайно сомнительно, с какой бы стати московское радио сообщало о том, что будет издан роман, который даже еще не принят ни одной из советских редакций. Он поехал туда, и, как он пишет сам, есть другие подтверждения, с целью договориться, что когда этот роман будет опубликован в Советском Союзе, то права на его перевод будут переданы итальянскому издателю, коммунисту Джан Джакомо Фельтринелли. Он поехал. Они поговорили с Борисом Леонидовичем. И вместо того, чтобы просто дать согласие на перевод после советского издания, Пастернак передает итальянскому журналисту папку и говорит, вы приглашаете меня на мою собственную казнь. Через несколько дней Д'Анджело вылетел в Берлин, куда для встречи с ним из Милана специально прибыл издатель Фельтринелли. По всем правилам конспирации, из рук в руки на станции берлинского метро была передана эта рукопись, и завертелся маховик истории. Завертелся он в Москве. Детективная история совершенно. И опять-таки не очень ясно. Ну вот смотрите, вопросы. Пастернак отдает свое произведение, главное, как тогда говорили, центральное, московские журналы «Новый мир» и «Знамя». Никаких следов движения этого романа в архивах, редакционных архивах «Нового мира» и «Знамени» нет. Такое впечатление, что в редакциях просто онемели, не зная, как с этим поступить. Дальше, смотрите, Пастернак в течение 10 лет распространяет свой роман, и ни у кого нет никаких неприятностей. Пастернак отдает итальянцам рукопись своей книги. А что такое сотрудники и навещания, как тогда говорили? Ну, разумеется же, мы предполагаем, что все они так либо иначе сотрудничали с секретными службами. Неужели никто не донес? Неужели никто ничего не сообщил, что это все прошло бесследно? И кто, собственно говоря, дал толчок дальнейшему движению событий уже в нашей стране? Пока итальянцы читают, начинают переводить очень быстро, подстегиваемые, понукаемые постоянно письмами Пастернака, быстрее. А здесь разворачивается и у нас в Советском Союзе, в Москве, свой сюжет. Ольга Всеволодовна Явинская, не только есть возлюбленная, но и ходатая по всем литературным и многим прочим делам Пастернака. Что она делает? Она едет все к тому же Кожевникову, которым, как она говорит, не чужда ее судьба. Кожевников ведет ее, организует ее встречу со всемогущим заведующим отделом культуры ЦК КПСС Дмитрием Алексеевичем Поликарповым, и тот тоже ничего не знает пока о романе. Такое впечатление, что спецслужбы соответствующие работали как-то очень слабо и очень вяло в 50-е годы. Ни Поликарпов, ни в Союзе писателей не знают ничего о содержании этого романа. Ближайший друг, сосед по передаче в переделке Константин Федин, уже когда роман был передан за границу, узнает об этом случайно, что этот роман находился в редакции «Нового мира», где Федин член редколлегии. Как это могло быть? Такое ощущение, что заговор молчания, неупоминания сопровождает всю эту историю. И Поликарпов, наконец, и говорит и Явинской, затем встречается с Борисом Леонидовичем, и его волнует не содержание романа. Его волнует лишь бы этот роман не был издан за границей. Пусть он отзовет свой роман, как угодно, любыми способами. На Пастернака давят, чтобы он вернул свой роман, запретил публикации его за рубежом. Любыми способами. Придумывают, что надо заключить договор с гослитиздатом о публикации этого романа. Может быть, с купюрами, может быть, без купюр. Там начинают работать. Собирались ли они выпускать? Похоже, что нет. Похоже, что это скорее была идея водить Бориса Леонидовича за нос. У Пастернака репутация небожителя. У Пастернака репутация человека, который совершенно не умел делать дела. Который плыл по воле волн и отдавался стихии судьбы. Вот когда смотришь на сюжет с доктором Живаго, ты понимаешь, насколько это не так. Да, разумеется, он небожитель. Он человек, который слышит то, что не слышат обычные люди. Передает своим словом на то, что не может передать никто другой. Но он прекрасно понимает, что он делает. И поэтому он ни на минуту не верит в возможность издания этого романа, даже уже сейчас, когда власти вроде бы ему подсовывают эту возможность. Он соглашается, когда от его имени идут телеграммы и письма в Милан с просьбой остановить, задержать, вернуть его роман. Но одновременно через доверенных людей передает в Италию. Не останавливайтесь. Гоните. Быстрее, быстрее, быстрее. Он говорит с детьми, предупреждает их о том, что может произойти с ним, ну и, соответственно, с их благополучием. И получает их согласие на то, что он сделал. Жене он говорит, Зинаиде Николаевне, писатель существует для того, чтобы печатать свои произведения. Да, действительно, писатель для этого и существует не только для того, чтобы написать, но и для того, чтобы напечатать свои произведения. Исайя Берлин пытается его отговорить, предупредить о том, каким драматическим, может быть, трагическим последствиям переведет это в решение. Но решение ему уже принято. Стрела выпущена из лука, и она летит, а дальше будь что будет. Я в своей работе как раз и пробую распутать вот эти вот ниточки, эту паутину, которой власть пыталась окружить Пастернака, чтобы он запутался в ней, потерял контроль над своими действиями, над своим поведением. И показываю, как Пастернак сильный артист. Артист в силе назвал он себя когда-то в одном из стихотворений. Как он не дает себя обмануть, не дает себя запутать, не поддается никаким ни мистификациям, ни обольщениям. Произведение должно быть напечатано. Сначала у него была идея, что это произведение должны все равно узнать и прочитать люди. И это вот эта вот самоиздатская, почти десятилетняя история романа. А затем полтора года, которые ушли на публикацию романа сначала в Милане на итальянском языке, затем на ураган переводов во Франции, в Германии. Вот мы сейчас как раз приняли к публикации переписку Бориса Леонидовича с издателем Фишером и с его супругой, которые в 1958 году выпустили немецкий вариант этого романа и выпустили несколько еще других книжек. Для Пастернака было очень важно, чтобы это все вышло. И он, еще до того, как вы вышли, рассылает все новые и новые копии своего романа за границу. В Англию, во Францию, в Германию. Какие-то экземпляры этой рукописи достигают Соединенных Штатов, там тоже выходит издание. И, наконец, выходит пиратское издание в Голландии, уже 1958 год. И его бесплатно раздают на всемирной выставке, которая тогда в это время происходила в Голландии. И первые экземпляры, первые книжки достигают уже России. Это пиратское издание. Пастернаку из него не полагалось никакого ни гонорара, ничего такого. Он протестует? Нет, он счастлив. Он счастлив, что наконец-то по-русски, пусть дефектно, пусть искажениями, с какими-то опечатками, но этот роман все-таки вышел. Что делают власти в этой ситуации? Тем более, что и 57-й, и 58-й год проходят под разговорами о том, что Пастернак наиболее верный кандидат на Нобелевскую премию. И здесь действительно сразу 5 номинаторов выдвигают это произведение на соискание Нобелевской премии, идут обсуждения. А власть, советская власть, у нее есть свой кандидат, его зовут Шолохов. И вот в этой гонке 58 года сталкиваются Шолохов и Пастернак. Советская власть использует все рычаги своего дипломатического, политического и, как утверждают, даже экономического воздействия на шведские власти, на шведское правительство, чтобы премию получил Шолохов. Тоже интрига.
Вторая передача цикла программ «Год Пастернака» на радио «Эхо Москвы», не прошедшего времени, пешковые мои госпередачи, доктор филологии, критик, главный редактор журнала «Знамя» Сергей Щупринин.
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
И, наконец, что происходило в это время в нашей стране, еще до объявления Нобелевской премии, как раз описано гораздо меньше. Пастернак пытается выкручивать руки, требует от него, чтобы он высказал протест против публикации своего романа «За рубежом», чтобы он дал бой антисоветчикам, антикоммунистам и всем врагам советской власти. Пастернак не дрогнул даже ни на секунду. От него потребовали, чтобы он встретился с иностранными журналистами. Он встретился и сказал им, как он счастлив, что его роман увидел свет. Ну, что с таким сделаешь? Небожитель говорит только то, что он хочет говорить.
Да, по-моему, потрясающий сюжет. Я очень теперь буду ждать именно вашу книгу, которая так и назовется «Стрела, выпущенная из лука». Я убеждена, что это будет самым интересным изданием не только в год Пастернака, но и всегда для тех, кто не только любит, но и изучает жизнь и творчество Бориса Леонидовича.
Известно ведь, у Ахматова есть слова, но каждый читатель как тайна. Ну, может быть, и читатель тайна. Но каждый писатель, особенно великий писатель, это тайна. Читать и читать, разгадывать и разгадывать те загадки, которые задавала судьба, которые задавал сам автор. Я очень надеюсь, что не только у меня и не только у филологов, литературоведов, историков культуры, но и всех нормальных читателей год Пастернака пройдет как год нового погружения в тексты, нового погружения в судьбу Бориса Леонидовича и попыток понять тот урок, который он дал всем нам. Вся эта история пастернаковская, она многом научила и власти, и уже, в общем, вот такая бесконтрольная передача рукописи, как двигался его роман на протяжении 10 лет, потом была уже неизвестна, за самоиздат сажали. И тех, кто писал, и тех, кто распространял, случалось даже и тех, кто просто читал, сильно усложнились отношения советских граждан с окрестным миром. Ведь Пастернак очень любил писать письма и отвечать на письма. И написал их десятки, сотни. Какие-то не дошли, конечно. И специалисты знают, что огромное количество писем были просто утрачены, не достигли адресата Пастернака или тех, кому писал Пастернак. Из-за публикации романа стали наказывать еще больше. И здесь легко протянуть ниточку к процессу над Сидявским Бдадиелем уже 66-го года, когда вот за Пастернака все-таки не посадили. Его исключили из Союза писателей. Его угрожали высылкой из страны. То есть тем, что было для него страшнее казни. Но все-таки его не посадили. А Синявского и Даниэля посадили. Власть обучалась жесткости и жестокости. Но обучались и русские писатели. Русским писателям тоже был дан урок. И дальше цитата из Пастернака. «Не отделываться дозволенным, а рисковать. Крупно, радостно и бессмертно». Вот урок Бориса Пастернака. Рисковать крупно, радостно и бессмертно. Итак, мы говорим о романе «Доктор Живаго». О романе, который Борис Пастернак с самого начала полагал как свой опус магнум, или, говоря другими словами, свою главную книгу. Ту книгу, которая предполагалась концентрированным, сосредоточенным высказыванием вообще о всем 20 веке, о судьбе человека в этом веке и о судьбе самого поэта. Разумеется, он с самого начала хотел, чтобы эта книга была опубликована. Где? Ну, конечно, в России, конечно, в Советском Союзе. Но довольно быстро, уже в конце 40-х годов, уже через год-два после того, как книга стала приобретать какие-то очертания, он понял, что это маловероятно. И тогда он пустил рукопись своей книги по рукам. Так тогда еще никто не поступал. Машинистки работали без устали, экземпляры романа рассылались по всей России, по всему Советскому Союзу, от лагеря, где была тогда Ариадная фронт, до Ленинграда, где жила Анна Ахматова, до Лондона, где жили его сестры и жили люди, которые ценили Пастернака как великого русского поэта. Пошла интрига, увлекательная детективная интрига, попыток опубликовать этот роман в России, а если не удастся, как скоро стало понятно Пастернаку, то опубликовать ее где угодно. Им руководило ощущение, стрела выпущена из лука, и она летит, а там что Бог даст. И вот как раз в прошлый раз, в прошлой передаче, мы и говорили об этих движениях, об этой переходе книги из одной редакции в другую, от одного публикатора к другому. Итак, 23 октября 1958 года секретарь Шведской академии Эстерлинг вышел к ожидавшему журналистам и сказал: «Это Пастернак». Всего два слова. И что же дальше? 23 октября. Уже 24 октября, уже на следующий день, проходит заседание Президиума ЦК КПСС, которое принимает решение дать бой Пастернаку. Такое ощущение, такое впечатление, что они ждали этого, и они готовились к этому событию. А как не ждать, когда еще на следующий день, 25 октября, литературная газета выпуливает огромную статью, которая называется «Провокационная вылазка международной редакции», и рядышком печатает огромное на полторы газетных полосы письмо редколлегии «Нового мира», еще той редколлегии 56-го года, Симоновской, осуждающей Пастернака за это деяние. В письме «Новомирцев», письме, которое написал Константин Симонов, разбирался роман и говорилось о его неприемлемости для печати в советском журнале и вообще в Советском Союзе. В постановлении ЦК и во всех последующих действиях содержание романа уже не очень даже рассматривалось, а говорилось о чудовищном предательстве Пастернака, который посмел опубликовать какое-то свое сочинение за рубежом. Вот это было неприемлемо. Не то, что написал Пастернак, потому что в романе «Доктор Живаго» те, кто его читал, согласятся со мною, нет прямых политических высказываний. Это не агитка, это не пропагандистское сочинение. Это философский труд, лирический труд, поэтический труд, рассказывающий о России ту правду, которую еще никто не говорил. Для власти же главным было то, что это возникло за границей. Надо сказать, что так ведь и сохранилось по наши дни, по нашу пору. Власть не очень боится, что думают о ней люди, живущие в нашей стране. А вот какой она предстает перед всем окружающим миром, перед мировой цивилизацией, вот это страшит и пугает больше всего, больше всякого ужаса. И это было уже тогда, в 58-м году. А еще через день выходит статья в «Правде» шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка. Роман уже назван сорняком. Уже идут слова о том, насколько неприемлемо, нетерпимо поведение Бориса Пастернака. И начинается вакханалия травли. Студенты литературного института устраивают, кавычки, стихийную, опять кавычки закрываются, демонстрацию и хотят идти к дому Пастернака в Переделкине, чтобы бить там стекла и чтобы кричать. Их останавливают, этого не происходит. Заставляют писать коллективное письмо, оскорбительное для Пастернака. В газетах, во всех газетах нашей страны, от «Правды» и «Известий» до «Гудка», до «Пионерской правды» появляются огромные публикации, развороты, гнев и возмущение, полное негодование, полный кошмар. Полный ужас. Как он мог, как он смел нарушить вот это вот крепостное право, в котором находились советские люди и советские писатели в частности. Разве же можно было вынести этот ссор, роман сравнивали с ссором, разве можно было вынести этот роман из своей родной избы? Еще через день проходит заседание писательского руководства. И здесь очень интересная деталь, подробность, на которую хотел бы обратить внимание слушателей, а также возможных читателей всей этой самой истории. Как себя люди вели окружавшие Пастернака. Я не имею в виду ни тех крановщиков, тех доярок, тех студентов, которые либо сами писали гневные письма о своем возмущении, оскорблении, либо просто от их имени, что чаще всего и было, подписывались эти письма. Так вот, назначается заседание писательского руководства, на котором должны исключать Пастернака из Союза писателей. Его действительно исключили. Очень выразительно не только те, кто там был. Из известных по сей день, по сей пору писателей, там, собственно говоря, были трое. Вера Панова, совсем неплохой романист, Сергей Михалков, на котором же и тогда пробу негде было ставить, и Валентин Петрович Катаев, который был одним из самых злобных, злейших критиков романа и вообще пастернаковской деятельности. Остальные фигуры и персоны, имени не имеющие, или, во всяком случае, их имена не сохранились в истории отечественной литературы. Но Твардовский не пришел и, соответственно, не голосовал. Леонов не пришел и, соответственно, не голосовал. Не пришел Погодин, не пришел Маршак. Даже Сурков, глава Союза писателей, который, казалось бы, должен вести всю эту кампанию, и тот не пришел, объяснив свое отсутствие занятостью служебными делами. Какие же это были такие служебные дела, когда власть предписывает клеймить, гнать и уничтожать Пастернака. И даже Федин, его роль во всей истории с Пастернаком, с Нобелевским скандалом, очень неприглядна. Но открыто засветиться он тоже не захотел и тоже не участвовал впрямую, публично, вот в этой травле, в этой вакханалии. Второстепенные, третьестепенные литераторы, имена которых тогда были очень значимы, но они были все при должностях, при титулах, они сохранились. А в истории их нет. И здесь очень важно даже и то, что вот на собрании 30 октября 1958 года, на котором присутствовало 800 человек, 800 человек согнали в помещение тогдашнего Дома кино, ныне там театр, студия киноактера, и туда многие отказались прийти или не пришли. Кто-то объясняет болезнью, вдруг неожиданно заболел, кто-то скрылся где-нибудь на подмосковной даче, где не было телефона, его не смогли разыскать. Кто-то пришел, был, находился, слышал все эти гнусности, все эти слова и оскорбления, которыми осыпали Пастернака. Но когда объявили, что сейчас будет голосование за то, чтобы подтвердить исключение Пастернака из Союза писателей и обратиться к правительству с просьбой изгнать Пастернака из страны, лишить его нашего гражданства, строем, хором, толпою вышли якобы покурить. Тогда никто не заступился за Пастернака. Не было ни одного публичного высказывания, не было никакой попытки написать письмо, протест, возражение, то есть всего того, что потом, спустя десятилетия, создаст правозащитное диссидентское движение. И еще о самом Борисе Леонидовиче. Что от него хотели? От него хотели, чтобы он покаялся. Покаяться – это было в нравах писателей, да и не только писателей, вообще советских граждан, и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е годы. Пастернак, и это очень важно, отказался целовать ручку злодею. «Я не желаю присмыкаться перед своим правительством», – сказал он в одном из своих писем. И он нигде, никак, от него хотели, чтобы он отказался от своего романа. Признал его своей ошибкой. Он не сделал этого. Уже в конце 58-го года ему предложили написать не то чтобы покаянное, покаянного письма уже никто не ждал, но хотя бы такое смирительное письмо с просьбой снова его восстановить в членах Союза советских писателей. Пастернак от этого отказался. «Не буду». «Не буду, я надеялся на вашу великодушие, на вашу душевную щедрость», — написал он в официальном письме. «А коли ее нет, ну и не надо. Я не прошу, чтобы вы печатали мой роман. Я не прошу, чтобы вы печатали мои стихи. Я буду заниматься своим трудом переводчика». И это все, что надо знать об этой истории. Это все, что надо знать о мужественном поведении, которое позволил себе в те годы, кажется, только один Борис Леонидович.
Главный редактор журнала «Знамя», доктор филологии, критик Сергей Чупринин. Публикация эссе о приключениях романа «Доктор Живаго в Советской России» открыл в первом номере журнала «Год Пастернака». Об этом Сергей Иванович рассказал 9 февраля в выпуске программы «Не прошедшее время» на «Эхе Москвы». Сегодня была вторая часть передачи.
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.